У микрофона Нателла Болтянская. Александр Николаевич, спасибо вам. Ваш ученик Миша Гантман. Игорь Михайлович, с юбилеем, неутомимости. А где мои 17 лет, а я сидю на заборе? Что о ней скажете? Споете? Спрашивает Виктор из Тольятти. А, скажите, пожалуйста, а вы все-таки, вот когда начался Окуджава? 55-го, что ли, года, вот это вот, а что я сказал медсестре Марии, потрясающая песня. Да.
Дело в том, что для каждого человека Окуджава появился у каждого в свое время. Конечно, Окуджава для народа появился после того, как была записана им пленка. И если бы не было магнитофонов, наша бы песня была бы совсем другой формат. Когда появились магнитофоны, это распространение этих песен пошло лучше. Вот для меня, я сказал уже, в 61-м году я впервые приехал в сайт-лагерь и достал эту пленку и ходил в школу свою, там был магнитофон, а я слушал. Вот для меня 61-й год, для многих, для кого-то 60-й, для кого-то 62-й и так далее.
Ну, когда ты понял, что ты влип?
Я понял, как только я прослушал всю пленку. Но скажу следующее, что вот среди нас, туристов, песни Окуджавы не пелись. И я однажды, ну, в 63-64 году, вдруг нечаянно услышал на вокзале песню «Вы слышите, грохочут сапоги». Я прям понял, Окуджаву запели. Запели, и Окуджава стал для нас и кумиром, и все остальное. Это где-то 66-й, 67-й, когда появились песни «Молитва», когда появилась «Мой конь притомился». Ну, могу вспомнить, вот другая часть уже Окуджавы. И, конечно, закрывайте вашу дверь, ну и так далее. То есть я уж не говорю о том, что на 11-м слете Володя Фрумкин мне напел «Возьмемся за руки, друзья». Мне так она понравилась. Я сразу у него списал слова. Ну, насколько мог, запомнил мелодию. Я привез ее в Москву и на 11-м слете напел МГУшникам. Это Сашка Костромин.
Нет, это не я. Старше меня.
Да, это Калошина там, и так далее. Ее запели. Леша
Пермен.
А если на 7-м слете...
Свердлов Серега.
Да, на 7-м слете пели молитву Франсуа Вийона. А так как у нас на слетах не было озвучки, то это звучало, ну, фантастически, потому что весь слет на 7-м слете
пел
молитву
Франсуа... Ну, спойте уже Окуджаву, ну.
Не-не-не, споем. Я одно слово хочу сказать. Спеть-то мы споем. Мне бы хотелось людям сказать, что вот когда фестиваль в Новосибирске прошел, когда нас не утвердили как клуб в Москве, и в 69-м году меня вызвали в партгосконтроль к Пельше, и за что? За то, что Турьянский спел в Севастополе и Симферополе песню Галича. А эта информация дошла до киевских властей, киевские власти переслали в Москву, и здесь в Москве начали смотреть их тоже. А Турьянского поймать не могли, потому что он все время в экспедициях. Ну и начали шерстить других. И мне сказали, чтобы ничем этим не заниматься, чтобы все прекратить.
Угу. Вот. А чем? Ничем.
А вот этими вы собираете.
Вот этим.
А вот слет, вы слет собираете. А кто у вас идейный руководитель? Я говорю, горком комсомола. Так как мы все...
Слил.
Нет, мы хотели, чтобы нас утвердили горком комсомола. Нет, вы его по имени и отчеству называете. Я говорю, кого это? Александр Аркадьевич. Я говорю, да, интересно. Я не думал, что он наш идейный руководитель, ну, интересно, а вам нравятся его песни? Я говорю, ну, какие-то нравятся, какие-то нет. Промолчи, попадешь в богачи. Остались. Я говорю, хорошие песни, а это о прибавочной стоимости вообще класс. На меня так смотрят, ну, сидят большие люди и со мной так разговаривают, да?
А потом комсомолец.
Да. Я говорю, а какая вам не нравится? Я говорю, а вот я не понимаю песню, когда все шагают в ногу, мост разрушивается. Мне эта песня непонятна. И до меня дошло. Суть дошла до моего умишки много позже, как раз в конец 60-х, начало 70-х, что, не то, что мы читали, конечно же, я читал Солженицын на папиросной бумаге, на ночь давали что-нибудь там кто-то.
Конечно.
Вот. Конечно же, меморандум Сахарова. То есть, опять же...
О прогрессе, как он назывался, вспомнишь? О мире прогрессе.
Да. Конечно же, 68-й год, чешские события, нам не понять было, имея информацию только нашу, но нам главное глазки открывал чуть-чуть Сергей Чесноков. Он знал больше информации с «Голоса Америки». Да. Короче, в 69-м году нас вызвали после госконтроля в горком комсомола, первые секретари, все секретари, и сказали прекратить всякую деятельность, прекратить всякие слеты. Мы делали слеты, но мы знали, что вот со сцены Галича не надо. Угу. Не будите зверя.
Хорошо, Игорь, извини, пожалуйста. Насколько я знаю, у московских слетов КСП была традиция обрубать хвосты.
Да, конечно.
А каким образом можно было, уже находясь на слете, понять, что это вежливый человек?
Да я же говорил об этом. Они в новых телогрейках со склада взяты. И они были видны. Они же не... Мы же все группы... Если говорить до 14-го слета, это было всего 300-400-500 человек. Нам говорят, почему? Почему вы не открывались? Да потому что 300 человек, 500 человек уже не услышат человека, стоящего на сцене. Сцену мы делали, а без озвучки невозможно. А озвучка была невозможна. Нам
делали.
Мы делали на танковых аккумуляторах, все это все равно на холоде садилось.
Первый слет, который я посетил, состоял самое яркое впечатление, как мы ночью там тащим этот танковый аккумулятор.
Да, и все равно не получалось.
А где же вы его взяли-то?
Мы все доставали. Дело в том, что ЖЭСК еще не было и так далее. Но я хочу сказать, вот 11-й слет, 72-й год. Это было уже сложно. Абрамкин начал как бы свою правозащитную деятельность или правду-матку пытаться говорить на слетах. Ребята пытались, так сказать, найти компромисс там или давайте не будем со сцены. У Костров, пожалуйста, пойте Галича, пойте кого угодно, а на сцене нельзя. Вот тебе 72-й год, вот тебе уже сложности и внутри нашего сообщества сложности. И когда эти сложности вылились в то, что в 74-м году, нет, в 73-м, на 14-м слете, хвосты, как мы могли всех людей, всех желающих взять? Это невозможно. Нельзя объять необъятного при нашей такой организации. Поэтому было 300-400-500 человек. И вдруг к нам перед 14-м слетом обращается из горкома комсомола, был такой Аматуни, сейчас помню фамилию.
Володя,
да? Вот. Володя. Я с вами пойду на слет. А организовывали слет СКОшники, так секретно сделали заезд, что с ума сойти. И когда вышли все на станции, это был октябрь месяц, а он, извините, в тапочках или там в сандалиях болеет.
Он был в лаковых ботинках.
Да, он, конечно, повернул назад.
А телогречка?
Телогречка у него была замшевая.
Да, коричневая.
Я сейчас,
да?
Так красиво.
15-й слет, он у нас был посвящен 50-летию Акуджавы. Это был 74-й год. И перед ним горком комсомола к нам обратился опять. Давайте делать вместе. А их там сверху надавили. 14 слетов у них прошло без их ведома.
Ну, да.
Но, конечно, был большой спор внутри КСП. Абрамкин был против. И так далее. Но, в общем, голосованием решили. Делаем слет. Только вы в нашей программе не лезьте. Вот все, что мы делаем, без всякой там литовки, там, вот делаем, вот как делаем, так и делаем. А вот вы нам дайте автобусы, вы нам дайте звук, вы нам дайте свет.
Берете нас под контроль?
Да,
будьте любезны,
будьте
как
любезны.
Это, паршивые овцы.
И лавинообразно после этого количество групп стало увеличиваться. Если мы вывезли 40 автобусов на 14 лет в Итларь, на деревне, на Наре, то потом мы дошли до того, что после 18-го слета стало не 40 групп, а 200. Из этих 200 групп мы сделали уже кусты. Это 76-й год. И вот тут-то начали пути совсем расходиться с Абрамкиным. Кстати, и Сашка был все-таки на той стороне, на стороне Абрамкина. Сашка Костромина, я имею в виду.
Да. Серьезная позиция.
Серьезная позиция была, серьезно, КСП серьезно разделилась. Ну, наступил момент, когда Валерка Абрамкин совсем отошел от КСП, стал делать свои воскресенья с приглашением западных корреспондентов там и так далее. Его выгнали из Курчатовского, он начал выпускать сборник «Поиск», за что его потом посадили. То есть это вот развитие. И я не могу не сказать одной фразы, которая сейчас для меня родилась. Валерка Абрамкин волей-неволей оттянул КГБ на себя от всего КСП. Мы для КГБ уже были неинтересны. Вот его правозащитник...
Ну, да.
Бэш, как интересно. Тогда мы этого не то, что не понимали.
Возьми козу в хату.
Да. Мы думали, что ты нам портишь жизнь.
Там, а
да,
он вам, оказывается, помогал.
Да-да. Не могу не вспомнить, вы уж меня простите, 77-й год, после дня рождения Гангаева, у нас был такой лидер, который потом в Израиле много делал слетов.
И продолжает делать.
Был день рождения Гангаева в Апалихе. Ну, мы вечером попели, попили, ну, было вот... И утром встаем, вдруг смотрим, на это же место приходит там Коновалов, ну, наши же КСПшники. Ребята, чего приходите? Мы уже все, водка кончилась, все кончилось. Ну, да. А здесь Валера собирает воскресенье. Как так? То есть Валерка на этом же месте собрал воскресенье по поводу Конституции Брежневской и начал критиковать ее. А тут же западные корреспонденты начали всех наших фотографировать. Наши взбунтовались. Наши,
мы
которые...
хотим, чтобы нас западные фотографировали.
Да. То есть, а мы с Иркой своей, с Алексеем, в этот день наметили пойти место свадьбы искать где-то. Ага. То есть мы ушли от этой стычки. Потом все рассказывают.
То есть тебя там не было, да?
Я был там в самом начале, я увидел это все, ну, уже время поджимало, я не знал, чем это кончится. Ребята наши, которые после, ну, после дня рождения встали тут же и начали петь громко песни, чтобы... чтобы абрамкинцы не слушали, не слышали, что он там говорит. Начали к этим корреспондентам фотоаппараты вынимать и засвечивать пленки.
О, как!
Получилось столкновение внутри нашего сообщества. Потом, когда мы уже узнали, да, мы узнали, что потом наших людей многих вызывали в КГБ после этого столкновения. Тоже Ромейку вызывали. Ну, понятно, вызывали. Вот. Ну, и с Валеркой совсем обошли, разошлись пути. Вот. Ну, я говорю, ну, что сделаешь? Вот такая жизнь была. Мы не были правозащитниками, мы не были диссидентами. Но на свободу рвались такие, как Саша Костромин, Абрамкин, на свободу.
Всё. Ну, Крамолу-то петь будете?
Ну, поем
Крамолу.
Ац, два, левый, правый, три, четыре, левый, правый, ац, два, три, левый, два, три. Отправлен взвод в ночной дозор приказом короля. Выводит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И горожане, прячьте жен, не лезьте с дуру на рожон. Выводит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля. Пусть в бою труслив, как заяц, и деньжат всегда в обрез. Но зато какой красавец, черт возьми, какой красавец! И какой на вид храбрец. Ать, два, левый, правый, три, четыре, левый, правый. Ать, два, три, левый, два, три. Выходит пост при свете звезд, дрожит под ним земля. Заходит пост на чертов мост, тра-ля-ля-ля-ля-ля. Чеканя шаг при свете звезд, на чертов мост заходит пост. И раскачавшись, рухнул мост, тра-ля-ля-ля. Целый взвод слезнули воды, как корова языком, потому что у природы есть такой закон природы, колебательный закон. Ать, два, левый, правый, три, четыре, левый, правый, ать, два, три, левый, два, три. Давно в музей отправлен трон, не стало короля, но существует тот закон, тра-ля-ля-ля-ля. И кто с законом не знаком, пусть учит срочно тот закон, он очень важен, тот закон, тра-ля-ля-ля. Повторяйте ж на дорогу, не для кружева словца, если все шагают в ногу. Ой, а поверьте, есть же Богу, если все шагают в ногу. Мост обрушивается. Ать, два, левый, правый, три, четыре, правый, левый. Ать, два, три. Пусть каждый шагает, как хочет.
Вот. Саш, мне очень стыдно. Все написала. Я забыла каноническое название этой песни.
«Закон природы».
«Закон природы», да.
Позор-то какой.
Да, ну это Галич, конечно.
Все знаю, песню знаю.
Сказав о Галиче, сказав об этом, нельзя не вспомнить 77-й год, я могу ошибиться, 78-й, когда Саша Костромина...
77-й.
77-й.
10-й юбилейный Грушинский фестиваль.
Да. Классическая история. Его, будем говорить, под белые ручки, он сидел у костра, пел Галича.
Так.
И за это его с поляны слета вывели. Дальше не будем распространяться.
Но вывели не меня.
Да, Насеткина.
Да. Вывели, значит, вместо меня подставился Саша Насеткин. Его объявили персоной нон-грата. Значит, его, ну как сказать, это, во-первых, это Грушинский фестиваль, 10-й, юбилейный.
Патриотическая песня.
Там туристский все... фестиваль патриотической песни. Точка. Да? Вот. И костров нету.
Угу. Запрети, там
костры запрещены, было. Все стоят на поляне, в лес заходить нельзя, жарище. Значит, и сидим мы некоторые вот московской группой вокруг примуса, шмель. Вот, и поем песни. Ну, вот это зашло, так сказать, дошло дело до Галича, поем. Вдруг какие-то подходят интеллигентного вида люди, подсаживаются. Потом начинают задавать вопрос, а почему вы на слете патриотической песни поете антисоветские песни?
Уси-пуси.
Их было там человек три.
Ну, мы-то привыкли на наш слет, вот. Можно все было петь.
Да, ну, у костра, в смысле, так сказать, вдали от средств массовой информации. Да. Пожалуйста.
Для близких людей.
Вот. Mm-hmm. Ну, и, в общем, это самое, начались сначала разговоры, потом сказали, ну-ка, пройдемте. Да. И меня просто прикрыл этот самый с собой птица-говорун, значит, Насеткин, и пошел, значит, вместо меня разбираться. Городницкий был председателем жюри, к нему привели этого Насеткина, стали тыкать в него пальцем. Стали говорить, что немедленно запретите, закрываем фестиваль. Почему у вас здесь поют всякую антисоветчину. Вот. Ну, как-то Городницкий отбрехался в результате, вот. А Насеткин изменил внешность и перешел на нелегальное положение.
О, как интересно! Как это выглядело?
Ну, он просто переоделся, надел какую-то кепку.
Интересно!
Без шапки ходил.
Ну, конечно, к нам, я сказал, что не обращали внимания, но такой момент, после которого в горкоме и везде власти офигели. Другого слова не скажу. Когда мы второй с ними слет, первый слет мы автобусы заказали, а второй слет, это 16-й, мы заказали электричку.
Угу. Как это вы заказали электричку?
Ну как, ну, горком комсомола подписал бумагу в МПС. Нет проблем, говорят они нам все. Ну, это нет проблем.
Надо электричку, думаю, пожалуйста.
Да, у них деньги есть, думаю, сейчас все оплатят. А нам же это важно, чтобы автобус оплатили, это оплатили. Ну, не то, что халявщики, а нормально. И в понедельник, а в субботу слет. А в понедельник там сообщают. Да, уже выделена электричка, там, ну как, там выделяется, снимается одна, ставится наша, с Киевского вокзала, все, нету, нельзя, почему? А потому что МПС сказала, оплата наличными.
Угу. Ну, а у горкома комсомола наличных
ну, нет, нету. Ну, это наличные, по безналу они могли наличные, и говорят нам, наличные нужны. И мы так почесали в репе, что делать, ребята? А так как у нас четкая организация была, ребят, делаем так, делаем срочную обзвонку по всем группам. И у памятника Лермонтова.
Лермонтова.
Да.
Тот же самый вышеупомянутый Саша Насеткин.
Да.
Лично собирал эти деньги с населения.
Собирает деньги. И эти тысячи в разных купюрах, чуть ли не мелочью.
Класс.
От каждой группы определенное количество, потому что, ну, понятно, от тебя 18 человек, от тебя 20. Все сдали. И эту кучу денег принесли в кассу. Заплатили. И у нас слет состоялся, электричка оплачена. А в горкоме встали на уши. Это как это они сделали?
Вот уровень
они
организации.
Да, они же не знали, что правда собрали. Ага. А значит, у них есть западные покровители.
Ага.
Ты понимаешь, какое дело? Вот они долго... Потом нам сказали об этом. Но у них долго это вот понятие было. Непонятное, какие мы такие сякие, пятое, десятое. Ну да ладно. Или поем, или даете слово, еще два слова сказать о том, что ладно, и вот это самое яркое время в КСП, это было как раз, когда вот нахлынуло большое количество ГРУ, когда мы организовали кусты, вот 76-й, 81-й год.
Ну, давайте споем, а потом мы да. вернемся к этой теме. А что будет
вот,
петь,
что мы тут можем спеть-то по этому поводу? Просто
ну, понятно. Ну, можно Аделунга спеть, мы с тобой давно уже не те. Да. Ну, так, чтобы...
Ну, да.
Но тогда, в то время, одиозными фигурами были Луферов, Мирзоян и Бережков. Угу. Одиозные фигуры по той причине, что у Луферова была вот «Синяя колышь» там песня, у Мирзояна Набродского, Бережков «Я совершенно слепой старик», там что-то еще, и тем более они кучкой держались и были такие вот очень...
А Юра Аделунг был у них как бы старший товарищ, вокруг которого они, собственно, все и собрались. Это то, что впоследствии стал называться первый круг, началось с Аделунга. Mm-hmm. И вот как вокруг него все эти самые друзья собрались. А Аделунг после, вот в 68-м году, после всех этих, так сказать, чешских событий, был вынужден уйти в геологи и уехать на Сахалин надолго.
Так.
И появлялся в Москве редко, и песни его появлялись
очень, да,
очень сложно, редко.
Да.
И вот летом 74-го года в землянке Игоря Писарева.
Ой, это в
«Туристе».
О чем рассказывали? Землянка вообще.
Была записана пленка песен Юры Аделунга в его исполнении. Вот. И на ближайшем слете мы, наша группа «Ёлкин корень», спела впервые эту вот песню «Мы с тобой давно уже не те», которую до сих пор никто не знал.
Да, ну я, если можно, ты сказал, 68-й год, в 69-м году, после того, как меня вызывали туда, меня начали оформлять на корабли науки наши, где я работал. Королёв, Гагарин, Комаров. Вот. Я уже прошел все стадии, даже сбрил бороду, согласился на паспорт моряка. Вот. И в 69-м году КГБ запретило мой выезд за рубеж. И так меня, пока я работал в НИИ радио 30 лет, ни разу никуда не пустили за рубеж. Хотя наш...
Поплатился.
Все... Да. Хоть я не был диссидентом. Я... Ну, а для них
а это... что ж так отмазываешься-то сейчас?
Не да я не отмазываюсь, я просто говорю, что читать читал, знать знал, рук на пульсе держал, но...
Но не одобрял.
Нет, нет, я не понимал. Сейчас Сашка споет, я скажу. Давай.
Мы с тобой давно уже не те. Мы не живем делами грешными. Спим в тепле, не верим темноте. А шпаги на стену повешены. В нашей шхуне сделали кафе. На тумбу пушку исковеркали. Истрачен порох фейерверками. На катафалк пошел лафет. Мы с тобой давно уже не те. И нас опасности не балуют. Кэп попал в какой-то комитет. А боцман служит вышибалою. Нас теперь не трогает роса. На парусах уж не разляжешься. Пустил артельщик разгулявшийся на транспаранты паруса. Мы с тобой не те уже совсем. И все дороги нам заказаны. Спим в тепле на средней полосе. Избрали город вечной базою. Знаю, нам не пережить зимы. А шхуна словно пес на привязи. Кривая никуда не вывезет. А море ждет нас, черт возьми. Море ждет, а мы совсем не там. Такую жизнь пошлем мы к лешему. Боцман я, ты будешь капитан. Нацепим шпаги потускневшие.
мы с тобой пойдем по кабакам, команду старую разыщем мы, а здесь мы просто лишние. Давай, команду, капитан.
Хорошо. Я не отмазываюсь от... Ты говоришь, что ты от диссидентства. Я пытался с Валеркой, мы с ним очень дружили, тем более, когда были на Сахалине в стройотряде. Человек, умеющий работать, это для меня очень важно. Ну, то есть, хороший парень, все нормально. Он там Хармсом тогда увлекался, да, там в стройотряде был Дуглов, Луферов, он всех нас Хармсом перекормил. Ну, я тоже не понимаю Хармса, ну, что сделаешь. Вот. Я не понимал цель того, что он хочет добиться. Изменить советскую власть было тогда невозможно. Этими выступлениями закрыть то действие, которым мы занимались, и получалось оно, вот этот оазис свободы, эти слеты. Можно было на слетах все разрешить, все выступить и все закрыть. Это не цель.
Как, Игорь, извини, пожалуйста, да? А тебе разве ничего не говорит такая старая фраза «делай как должно и будь,
что будет»?
Ну, будь что будет, я не люблю слово.
Есть огромное количество людей, которые что-то делали исключительно из эгоистических побуждений. Они больше так не могли.
Нет, ради бога.
Но при чем здесь самодеятельная песня?
Нет, я договорю суть диссидентства или правозащитников вот того времени. Боролись, да. Да, посадили, его посадили туда-сюда, 5-10. Да, Сашка выступал, Костомин. В 83-м году слет динозавров был там тоже и так далее. Но наступило время, 86-й, 87-й, 90-е годы, когда я думал, что вот у вас все наработано, люди, которые выступали, Сахаров и так далее, и так далее. У вас все наработано. Все в ваши руки. Вот сейчас должно быть наступить это прекрасное время, когда за что боролись,
будет реализовано.
И мы с Сашкой уже, угу. Ну, мы всегда с ним конфликтовали, с Костроминым, но...
До сих пор.
И мы с ним стояли у Белого дома в 91-м году. Костромин, Городницкий, Каримов, Алексеева, Васючкова, Ефремова. Мы стояли...
Митяев под зонтиком.
Митяев, да.
Матвеенко. Серёжа
Матвеенко. Да. А как... Хотел сказать, как дураки. Это сейчас я говорю, как дураки. Тогда-то мы думали...
Герои.
Герои, да. Мы за то, что должно быть все хорошо. И думали, да, вот они все знали. Вот за те 20 лет до этого я был с этими, знал этих диссидентов и так далее, и так далее. Все, ребят, у вас готовые планы. И что? И во что эти умные люди не взяли эту власть и превратились... И все, что... У них было наработано или наработано, не знаю, превратились в эти глухие 90-е. Я никому объяснять не буду, что такое 90-е.
А я считаю, что они были прекрасны.
Ну, ты считаешь...
Все... Заметь, да, у меня нет папы миллионера.
Нет, вся коррупция и все остальное, все это...
Сейчас тебе лучше?
Этот раздел страны, это все хорошо? Это все было
Подожди,
по плану, что ли?
Раздел страны лучше?
Не, я не беру Советский Союз. Я говорю, раздел страны по денежным отношениям. Появление Березовского, Тыры, Пыры, Растопыры. Все остальное я не буду объяснять, что такое 90-е.
Не, ну, к примеру, я...
Я их называю 90-е время надежд.
Да, время надежд.
Особенно начало.
Но я, к примеру, просто приведу. Я в Балашихе живу, да? И я на протяжении ряда лет пересекал границу между Москвой и Россией. Каждый день. Эта граница была. Она была материальна, и в Москве было ничего сносно, а здесь была полная разруха. Полный разрух в России.
Послушайте, значит, у меня есть, в общем, на это ответ. Угу. Понимаете, при всем при том, что, Каримов, мы с тобой стояли в одних очередях, да?
Да.
И как бы проблемы были одни и те же. Мы проходили период, так сказать,
первичного накопления капитала.
Конечно.
Да. Все так. Я просто выразил.
Слушайте, наш антисемит бросил антисемитизм, перекинулся на вас. Я столько негативных эмоций в ваш адрес теперь читаю. Видимо, человеку надо на кого-то выписать.
Да бог,
за час 37 минут человек даже не понял, что у меня в студии находятся не авторы, а эксперты, знатоки, кто угодно, исполнители, но не авторы. Объясняю по буквам. Если бы дураков не было, их надо было придумать. Возвращаемся к...
к песне. Возвращаемся к тому, что слеты идут, слеты, все прекрасно. 81-й год, делаем 25-й слет, и впервые вывозим две электрички за пределы Московской области, Ярославской области. Вот. Ну, там все слет, о котором люди сейчас вспоминают, даже один человек, Толя Орешак, собирает сейчас полный материал, фото и так далее, по 25-му слету. Я, наверное, нашел интересную кинозапись слет. И так далее. А слет прошел хорошо. Потом была публикация в газете «Правда». Леша Бойцов, корреспондент газеты «Правда», поместил там фотографии со слета, маленькую заметку. Газету «Правда» читают высокие люди, а до этого московский комсомолец, ну там, и так далее. Тут «Правда» прочитали. Пришла бумага из Ярославской области о том, что, что это вы в Москве устраиваете, и так далее, и так далее, и так далее. То есть нас... нам запретили делать слеты.
Вообще. Ну, а что вы ожидали?
Да, нет, мы не ожидали, мы ничего. Нет, а Валерка уже сидит, Абрамкин, я их к чему говорю? Перекинулась. Вот тут это мостик.
Громоотвод
сел. Да. И когда меня, да, в 81-м осенью вызывают в КГБ, а мы решили в один день сделать 23 слета кустовых. В один день, чтобы у них стукачей не хватило. 23 все-таки много. Вот. И вдруг меня вызывают в КГБ. Конечно, очко заиграло, потому что я все-таки ведущий инженер, в своей работе разработками занимаюсь, то все, 50-е. Вот. А я пришел, и я начал на них наехал. Я говорю, что вы сделали? Закрыли слеты. Это у вас была такая... такой плацдарм, где вы могли слышать у костров, чем думает народ и так далее. Вы же сами себе сук, на котором сидите, вы вот,
рубите.
Ну, в общем, долгий разговор, двухчасовой и так далее. А потом в конце они спрашивают, да где будут слеты? Вот, которые в эту субботу, ага. Меня в четверг вызвали. Я говорю, я не знаю. Как не знаете? А вы куда идете? На какой слет? Я говорю, на Паноптикума. Я в курсе Паноптикума. А где он будет? Я говорю, тоже не знаю, меня поведут. У нас все всегда секретно.
Рубка хвостов по всем.
Да, рубка хвостов и все остальное. Вот, то есть началось черное время до 86-го года. Нам большие слеты не разрешали делать. Вот, и все началось.
Петь давай.
Петь давай. Саш, говори. Я говорю, поэтому я не мог...
Сориентироваться
насчет песен.
Но я уже не знаю, что уж теперь петь-то. Тем более, вот товарищ...
Впереди планеты всей.
Клиника. Наталья, спросите Каримова, как он стал популяризатором авторской песни, и как он стал делать слайд-фильмы про Высоцкого, Галича и других авторов, и показывает их по городам и весям. Саша, Вероника передала на шутки?
Нет.
Чем ты?
Мы пока смотрели.
Не знаю.
Ну ладно, что петь-то будем? Сейчас. Владимир Штейн спрашивает.
Да,
Владимир,
я скажу Штейн, по поводу
Вероника
Высоцкого.
Не передала
не могу не сказать по поводу Высоцкого.
Подожди, дай споет Стромин, а потом мы вернемся.
А что ты споет? Я не знаю.
Он пока подумает.
У тебя 81-й год на календаре.
81-й год на календаре. Это сейчас сообразим, что же такое 81-й.
Никитин монумент
Твардовского,
нет? Ну, ты пока смотри, чтобы
мы
не теряли эфир.
Ну, ладно, думай, а мы пока насчет слайда.
Насчет Высоцкого.
Кстати, из многих...
Высоцкий для меня открылся, конечно, после смерти, как и для всех, для очень многих он открылся после смерти. И когда я начал заниматься слайд-программой по Высоцкому, я ее в конечном итоге показал по всем местам и весям, где только им показал, где-то больше 300 раз. В неделю 2-3 приглашения было, и я ее показывал. Это два проектора, слайды, записи определенно сделаны и так далее, и так далее. Это интересное действие. Вы не смейтесь, за что я внутри КСП получал по морде.
Так.
Да. Игорь, чем ты занимаешься внутри, вот когда на советах, у тебя там заставка есть из архива Московского КСП. Ты ее убери, ты нас не порочь. Вот при всем при том, Натал, я говорю правду, мне, да.
Нет, ну да, да. Высоцкий на протяжении...
81-й, 82-й, 83-й,
я... Нет, значит, в 67-м году еще Высоцкий был как бы...
Да ничего, наш. Да.
В 68-м, примерно, в 69-м году почему-то пошел перпендикуляр. И вот когда я пришел в 69-м году, Высоцкий был сам по себе, а вся эта вот КСПшная компания была... особняком, и петь Высоцкого считалось дурным тоном.
Это дурным тоном, но после смерти все поняли, многие поняли, что Высоцкий это величина. И для того, чтобы...
Вот Высоцкого мы и будем петь.
Ну, так, да, ты посмотришь, что Высоцкого. И для того, чтобы люди узнали, что такое, кто такой Высоцкий, была сделана эта программа. Конечно же, она была, до сих пор я ее показываю. Ну, самое больное другое, что свои же люди не понимали. Конечно, потом вызвали в КГБ за это дело. Конечно, это... Но все, я закончил. Так Ильяна показывал. После 86-го года, когда вышло на телевидение, когда все разрешили... Угу. Ну, я стал редко показывать.
Ну, вот тебе Высоцкого я все-таки спою, вот, хотя Высоцкого петь, это, как говорится, самоубийство.
Самоубийство, вот, да.
Исполнительское. Но невозможно.
Ну, ты же боялся.
Высоцкого надо читать, как стихи.
Спокойно.
Тихо, не кричи мне на Костромина. Ты что?
Хорошо известная песня под немножко другим соусом. Значит, дело в том, что в Сарове, в Арзамасе-16, вот, есть там вот этот монастырь, есть подземные захоронения монахов, пещеры вот классические, там все замечательно. Вот. И расположен этот город Саров, когда мы там были с Городницким, нас возили в местный музей, и в местном музее нам сказали, вот показали карту, говорят, вот это вот лесная территория, это те самые муромские леса, заповедные дремучие, которые, собственно, воспеты Владимир Семенович. Вот. И я вот под впечатлением этой информации стал обдумывать песню, и вдруг увидел в ней эти вот гробы, на которых они танцевали, увидел какие-то реалии, Змей Горыныч из Заморского, из-за лесу. А самое интересное, что мужик-купец или воин попадал в дремучий лес, и все словно сгинули. Так. Это вот как строили этот Арзамас-16. Все, кто туда попал, сгинули.
Слушай, ты посмотри.
Там столько параллелей, что я вот просто это самое спою. В заповедных и дремучих, страшных муромских лесах всяка нечисть бродит тучей и в проезжих сеет страх. Воет воем, что твои упокойники, а ежели есть там соловьи, все разбойники. Страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там кикиморы живут, защекочут да икоты и на дно уволокут. Будь то конный, будь то пеший, за гроба стоят, ну а лешие так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть. А мужик-купец или воин попадал в дремучий лес. Кто зачем, кто с перебою, а кто с дуру в чащу лез. По причине попадали, без причины ли? Только всех их видали, словно сгинули. Страшно, аж жуть. А из Заморского, из-за лесу, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят, чтоб творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом. Страшно, аж жуть. А соловей-разбойник главный им устроил пышный пир. Обедал змей трехглавый и слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели пульники, танцевали на гробах у богохульники. Страшно, аж жуть. Змей Горыныч влез на древо, ну раскачивать его. Выводи, разбойник, девок, пусть покажут кое-чего. Пусть нам лешие попляшут, попоют, а не то я, матерь вашу, всех сгною. Страшно, аж жуть. Но соловей-разбойник тоже, это Юлий Борисович Харитон, судя по всему. Но соловей-разбойник тоже был не только лыком шит. Гик
хрюкнул, крикнул, свистнул, рожа гад заморский паразит. Убирайся без бою, уматывай, и вампира с собою прихватывай. Страшно, аж жуть. Все взревели, как медведи, натерпелись столько лет. Ведьма, али не ведьмы, патриотки, али нет. Налил бельмы, ишь ты, клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, аж жуть. До сих пор седые люди помнят прежние дела. Билась нечисть грудью в груди и друг друга извела. Прекратилось навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно, и не страшно ничуть.
Слушай, как интересно.
Совсем по-другому все звучит.
Совсем по-другому, ужасно интересно. Молодец. Каримов,
да.
Ты хотел что-то сказать такое знаковое.
Ну, нет, ну, знаковое я просто говорю, дальше смотрю по времени. Слава богу, в 86-м году дали, разрешили сделать 26-й слет, как мы считали. А нам, оказывается, не разрешили 26-й. Нам пришлось вымарывать со знамени слета цифру 26. Потому что горком комсомола разрешил это делать, Володя Быков, спасибо ему, секретарь горкома, а сделали его под эгидой красногвардейского райкома комсомола. То есть, понятно.
Угу. Не городской, а районный.
Да, районный. Но не в этом дело. Все пошло, поехало, потом в 86-м году всесоюзный фестиваль в Саратове сделали, потом через год в Таллине, потом через год в Киеве. То есть, жизнь пошла после перестройки. Казалось бы, все нормально, да, ну нормально, что там говорить. Я по работе сделал, ну, был главным конструктором одной разработки станции спутниковой связи, космос, как мы будем говорить, занимался. Вот. И меня с этой спутниковой станции вначале на Северный полюс отослали, очень хорошо было в 1994 году, а потом в конце 1994-го, в ночь на 1995-й, меня послали в Чечню. С этой станции мы передавали информацию, которую привозил Саша Сладков, корреспондент, и с Кукушкиным, с оператором. Они целый день на боях там отснимали, и мы целый час по часу передавали эту информацию в Москву. Вы видели там 3-5 минут. А мы видели весь этот ужас. Мы видели этот ужас. То есть я не стрелял, я мирный человек, но я пережил.
Какой год, говоришь?
94-95, это начало войны. Мне на 10 95. дней. Мне на неделю туда искали, 10 дней. Вам бронежилеты дадут, вы там и все. Я там 4 до мая месяца проторчал, и эту станцию перевезли в Ханкалу, в Грозный, видел эту разруху. Я к чему это говорю? Я невольно не могу не затронуть этот вопрос, который сейчас меня волнует, нас всех волнует, вот эта вот бойня на Украине. Как ты относишься к... Ты, я тебе задаю вопрос. И как к этому относился твой друг Ковалев к войне в Чечне? Я, видя все то, я против войны, абсолютно против войны. Страшно это все. И то, что делала наши войска с войсками Чечни, чеченцами.
Игорь, ты что, на чьей стороне было? Ты что хочешь от меня услышать?
Я хочу услышать.
Сергея Адамовича Ковалева много лет обвиняют. Я совершенно не считаю, что я
должна... Он был против этого.
Он не просто был против этого, он был переговорщиком.
Да. Я эти все съемки-то видел, вы-то не видели, а мы-то эти съемки все видели, и так далее, и так далее. Я хочу сказать,
все переговоры?
На вокзале он давал интервью там, и так далее, и так далее.
Подожди, то есть, Игорь, дело в том, что мы
я
сейчас...
Я был против, видя все это дело, я скажу свое мнение, я был против того, надо было сказать, ребята, я был против этой войны. Так же, как я против сейчас этой войны. Тоже. Да. Полная аналогия. Хотят люди отделиться, Чечня?
Пущай отделятся.
Пускай только крови бы не было. Хотят эти отделиться, пущай крови не было. Вот мое мнение. А войны быть не должно. И пока...
Ну, вот тут тебе уже пришло сообщение. Ты президент, скажи,
да, и пока не появится... Нет, и пока не появится... На той стороне, на этой стороне, вот тогда появился мудрый Кадыров. Казалось бы, войну не прекратить. Не прекратить.
Какой такой мудрый Кадыров?
Старший. Нет, ну, если бы на той стороне не было Кадырова, война бы продолжалась до сих пор. Нашли какой-то... Если сейчас не найдут...
Ты знаешь что? Дело в том, что если мы с тобой сейчас начнем это обсуждать с цифрами и фактами в руках,
не будем.
То спорить мы можем еще часа четыре.
Не будем, да.
Вот. Так что...
Я боялся, что ты будешь мне такие вопросы задавать, поэтому я...
А, ты как это? Сам полез голой пяткой на шашку.
Совершенно верно.
Костромин, спасай ситуацию.
Да.
А то мы сейчас порвем друг друга.
Акуджава.
Это на последних? Акуджава или...
У нас еще...
И Луферова.
Ах, война, она еще не год протянет. На то она и война. Еще много километров портянок выкроют из полотна. Еще много сотен километров портянок выкроют из полотна. Встанет, встанет над землею радуга, будет мир тишиной богат. Но слишком многих всяких дураков радует бравое пение солдат. Но еще слишком многих дураков радует бравое пение солдат. И потому знать за честно пролитые, за жизни и за радость живых. Трехлинеечки четырежды проклятые бережем, как законных своих. Трехлинеечки четырежды проклятые бережем, как законных своих.
А ворон?
Очень редкая вещь.
Ну, нет, а ворон...
Ты бы еще дольше рассказывал свои ощущения антивоенные. У нас бы еще и не на то времени не хватило. Так, тогда, Саш, судя по всему, Каримов устыдился после своего юбилея, и можно петь.
Чего?
Ля-ля-ля.
Что ты слова не понял?
Каримов устыдился своей многоречивости.
Да.
Времени осталось мало. 5 минут на все про все.
Ну, Луферову спой.
Что, танки, что ли?
Да? Нет, ну...
Луферова надо.
Луферову что-то...
Давай я спою. Что же дуду, да?
Ну, в туду.
Сон называется. Может, я пел уже, не помню.
Сейчас-то никто ничего не пишет, к сожалению.
Вот, может, и пишет, но...
Ну, нет, ну, если
нет, нет того уровня, его. Да. Сон. Потушив все огни и фонарик закат, танки шли на парад. Сегодня на парад, а завтра на войну. Мама, я от грохота упаду. Танки все игрушечные, как в бреду. Были в детстве сабельки наголом, деревянным пистолем целил в лоб. Были в детстве прери и лассо, только не игра, ведь здесь страшный сон. А солдаты-фантики так горды, будто и впрямь их тверже всех твердынь. Я вас помню с детства, безголовые. Я играл в солдатики, в вас, вы и Солова. Я стою средь грохота, я один. Здесь не пошутил, заплакал бы сам на средин. Вы кого пугаете? Не боюсь. Жалко, города шарами канут в бездны луз. Государство армии в миражи.
а в лесах обугленных засвищут лишь чижи. Вопрос, еще вопрос, засвищут лишь ли чижи? А кто ответит, кто засвищут ли чижи? А кто ответчик, где? А где ответчик, кто? И где его искать? Ответчика искать. И где его искать? Ответ, ответ искать. А можно наплевать. А в общем наплевать. На мир мне наплевать. Где сладостную ложью привыкли обливать размякшие мозги. О, идиотский век, век фетиша толпы. Как будто без богов живем и без долгов. Но что-то все ж должны, кому-то мы должны. Но что же мы должны? Кому же мы должны? За что же мы должны? Где тот, кому должны? Вопрос, еще вопрос. Плывет, плывет, воплывет. Вопрос, один вопрос. Где истина растет? Крестами не раздавлена, не сожжена звездой. Крестами не раздавлена, не сожжена звездой. Ко мне, истцы. Вы видите, на грани двух идей сцепились континенты, как злые псы. Ко мне, истцы. Вы знаете, прыщавые писцы замазали чернилами священное писание, в котором точно сказано, где истина растет. Крестами не раздавлена, не сожжена звездой. Мама, я от грохота упаду. Танки все игрушечные, как в бреду. Вы ведь все игрушечные, им кричу. Кто-то сзади бьет меня по плечу. Просыпаюсь. Часы. Два. Три. Четыре. Спокойной ночи.
Слушай, а когда была написана эта вещь? Я ее первый раз слышу.
Это, по-моему, 68-й год и есть.
Ну, Архипыч. Ну, Виктор Архипович, да. Ну, силен. А, Игорь Каримов, которого еще раз поздравляю с юбилеем. Александр Костромин, у которого еще все впереди. Вот, спасибо всем, до встречи через неделю. Всего доброго.
Спасибо.